Фридрих Энгельс. Антидюринг. Предисловие к трем изданиям. Первое. Предлагаемая работа отнюдь не есть плод какого-либо внутреннего побуждения. Напротив, когда 3 года тому назад господин Дюринг в качестве адепта социализма и одновременно его реформатора внезапно бросил вызов своему веку, мои друзья в Германии стали обращаться ко мне с настойчивой просьбой, чтобы я критически осветил эту новую социалистическую теорию в тогдашнем центральном органе социал-демократической партии «Фолькстат». Они считали это крайне необходимым, чтобы не дать столь молодой еще и только что окончательно объединившейся партии нового повода к сектантскому расколу и к замешательству. Они могли лучше, чем я, судить о положении дел в Германии. Я был обязан, следовательно, им верить. К тому же обнаружилось, что новообращенный был принят одной частью социалистической печати с сердечностью, которая, правда, относилась только к доброй воле господина Дюринга, но в то же время давала основание думать, что эта часть партийной печати, именно ввиду доброй воли господина Дюринга, готова добровольно принять на веру заодно и дюринговскую доктрину. Нашлись даже люди, которые уже собирались распространять эту доктрину в популярной форме среди рабочих. И, наконец, господин Дюринг и его маленькая секта пустили в ход все ухищрения, рекламы и интриги, чтобы принудить Фолькстат занять решительную позицию по отношению к выступившему с такими громадными претензиями новому учению. Несмотря на все это, прошел целый год, пока я смог решиться отложить в сторону другие работы и приняться за этот кислый плод. А плод этот был такого свойства, что, отведав его, пришлось поневоле съесть его целиком. К тому же он был не только очень кислый, но и изрядной величины. Новая социалистическая теория выступила как конечный практический результат некоторой новой философской системы. Нужно было поэтому исследовать ее во внутренней связи этой системы, а вместе с тем подвергнуть разбору и эту систему. Нужно было последовать за господином Дюрингом в ту обширную область, где он толкует о всех возможных вещах и еще кое о чем сверх того. Так возник ряд статей, которые печатались с начала 1877 года в лейпцигском «Форвардс», преемнике газеты «Фольстат», и предлагается здесь в связанном виде. Таким образом, характер самого предмета принудил критику к такой обстоятельности, которая крайне непропорциональна научному содержанию этого предмета, то есть содержанию дюринговских сочинений. Впрочем, еще 2 других соображения могут оправдать эту обстоятельность. С одной стороны, она дала мне возможность в положительной форме развить в весьма различных затрагиваемых здесь областях знания мое понимание вопросов, имеющих в настоящее время общий научный или практический интерес. Это имело место в каждой отдельной главе, и как бы мало это сочинение не преследовало цель противопоставить системе господина Дюринга другую систему, все же надо надеяться, от читателя не ускользнет внутренняя связь в выдвинутых мной воззрениях. У меня уже теперь имеется достаточно доказательств, что в этом отношении мой труд оказался не совсем бесплодным. С другой стороны, система, созидающая господин Дюринг, не представляет собой единичного явления в современной немецкой действительности. С некоторых пор системы космогонии и натур философии вообще, системы политики, политической экономии и так далее, растут в Германии как грибы после дождя. Самый ничтожный доктор философии, даже студиоз, не возьмется за что-либо меньшее, чем создание целой системы. подобно тому, как в современном государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, по которым ему приходится подавать свой голос, подобно тому, как в политической экономии исходит из предположения, что каждый потребитель является основательным знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода, подобно этому теперь считается, что и в науке следует придерживаться такого же предположения. Свобода науки понимается как право человека писать обо всем, чего он не изучал, и выдавать это за единственный строго научный метод. А господин Дюринг представляет собой один из характернейших типов этой развязной псевдонауки, которая в наши дни в Германии повсюду лезет на передний план и все заглушает грохотом своего высокопарного пустозвонства. Высокопарное пустозвонство в поэзии, в философии, в политике, в политической экономии, в истории, высокопарное пустозвонство с кафедры и трибуны, высокопарное пустозвонство везде. Высокопарное пустозвонство с претензией на превосходство и глубокомыслие, в отличие от простого, плоско-вульгарного пустозвонства других наций, высокопарное пустозвонство как характернейший и наиболее массовый продукт немецкой интеллектуальной индустрии с девизом «дешево да гнило», совсем как другие немецкие фабриканты, рядом с которыми оно, к сожалению, не было представлено в Филадельфии. Даже немецкий социализм, особенно со времени благого примера, поданного господином Дюрингом, весьма усердно промышляет в наши дни высокопарным пустозвонством и выдвигает разных субъектов, кичащихся наукой, в области которой они действительно так ничему и не научились. Мы имеем здесь дело с детской болезнью, которая свидетельствует о начинающемся переходе немецкого студиоза на сторону социал-демократии и неотделима от этого процесса. Но наши рабочие при своей замечательно здоровой натуре несомненно его преодолеют. Не по моей вине я вынужден был следовать за господином Дюрингом в такие области, где в лучшем случае я могу выступать лишь в качестве дилетанта. В таких случаях я по большей части ограничивался тем, что противопоставлял ложным или сомнительным утверждениям моего противника верные и неоспоримые факты. Так я поступал в юридической области и в некоторых вопросах естествознания. В других случаях дело шло об общих воззрениях, относящихся к теоретическому естествознанию, следовательно, дело шло о той сфере, в которой и специалисту-естествоиспытателю приходится выходить за рамки своей специальности и переходить в смежные области, где он, по признанию господина Вирхова, является таким же полузнайкой, как и мы, прочие смертные. Надеюсь, что и мне будет оказано то снисхождение в отношении небольших неточностей и неловкостей в выражениях, которые в таких случаях оказывают друг другу представители различных специальностей. Когда я заканчивал это предисловие, мне попалось на глаза составленное господином Дюрингом объявление книгоиздательства о выходе в свет нового руководящего сочинения господина Дюринга «Новые основные законы рациональной физики и химии». Вполне сознавая недостаточность своих знаний в области физики и химии, я все же думаю, что знаю достаточно нашего господина Дюринга, и потому, даже не видя названного сочинения, могу предсказать, что установленные в нем законы физики и химии по своей несуразности или тривиальности достойны того, чтобы занять место рядом с прежними законами политической экономии, мировой схематики и так далее, открытыми господином Дюрингом и разобранными в моем сочинении, и что сконструированный господином Дюрингом ригометр или инструмент для измерения очень низких температур послужит не для измерения температур высоких или низких, а единственно только для измерения невежественной заносчивости господина Дюринга. Лондон, 11 июня 1878 год. Второе. Для меня явилось неожиданностью, что настоящее сочинение должно выйти новым изданием. Объект его критики в настоящее время уже почти забыт. Само оно не только печаталось частями для многих тысяч читателей в лейпцигском «Фоватс» за 1877 и 1878 годы, но появилось и отдельным изданием в большом количестве экземпляров. Кого же еще может интересовать то, что я писал несколько лет назад о господине Дюринге? В первую очередь я обязан этим, надо полагать, тому обстоятельству, что это произведение было тотчас после издания исключительного закона против социалистов запрещено в Германской империи, как и почти все другие мои работы, находившиеся тогда еще в обращении. Для всякого, кто не закоснел окончательно в наследственных бюрократических предрассудках стран Священного Союза, было ясно, каков будет результат этой меры. Двойной и тройной сбыт запрещенных книг, выставляющий на показ бессилие берлинских господ, которые, издавая запрещения, не могут провести их в жизнь. В самом деле, благодаря любезности имперского правительства, мои небольшие работы появляются в большем количестве изданий, чем я могу осилить. У меня нет времени просматривать как следует их текст, и я вынужден большей частью просто перепечатывать их. К этому присоединяется, однако, еще и другое обстоятельство. Подвергаемая здесь критике система господина Дюринга охватывает очень широкую теоретическую область, и это вынудило и меня следовать за ним повсюду и противопоставлять его взглядам свои собственные. Отрицательная критика стала благодаря этому положительной. Полемика превратилась в более или менее связанное изложение диалектического метода и коммунистического мировоззрения, представляемых Марксом и мной. Изложение, охватывающее довольно много областей знания. Это наше миропонимание, впервые выступившее перед миром в «Нищете философии Маркса» и в «Коммунистическом манифесте», пережило более чем 20-летний инкубационный период, пока с появлением капитала оно не стало захватывать с возрастающей быстротой все более и более широкие круги. В настоящее время оно вызывает к себе большое внимание и имеет последователей не только в Европе, но и далеко за ее пределами. Во всех странах, где с одной стороны имеются пролетарии, а с другой – бесстрашные ученые-теоретики. Таким образом, существует, по-видимому, публика, интересующаяся существом дела настолько, что ради положительного содержания книги примириться с полемикой против дюринговских положений, которая теперь стала уже во многих отношениях беспредметной. Замечу мимоходом, что, так как излагаемое в настоящей книге миропонимание в значительной своей части было обосновано и развито Марксом, и только в самой незначительной части мной, то для нас было чем-то само собой разумеющимся, что это мое сочинение не могло появиться без его ведома. Я прочел ему всю рукопись перед тем, как отдать ее в печать, а 10-я глава отдела, трактующего о политической экономии из критической истории, написано Марксом, и только по внешним соображениям мне пришлось, к сожалению, несколько сократить ее. Таков уж был издавна наш обычай помогать друг другу в специальных областях. Настоящее новое издание представляет собой, за исключением одной главы, перепечатку в неизменном виде первого издания. С одной стороны, у меня не было времени для основательного пересмотра его, как бы я сам не желал изменить кое-что в изложении. Дело в том, что на мне лежит долг подготовить к печати оставшиеся рукописи Маркса, а это гораздо важнее, чем все прочее. Кроме того, совесть моя восстает против каких-либо изменений текста. Сочинение мое полемическое. Я считаю, что по отношению к своему противнику я обязан не исправлять ничего там, где он ничего не может исправить. Я мог бы только претендовать на право выступить с возражениями на ответ господина Дюринга. Но я не читал и без особой надобности не стану читать того, что господин Дюринг писал по поводу моей полемики. Теоретические счеты с ним я покончил. К тому же я тем более должен соблюдать по отношению к нему все правила чести, принятые в литературной борьбе, что после начала публикования моей работы Берлинский университет поступил с ним постыдно несправедливо. Правда, университет был за это достаточно наказан. Университет, который идет на то, чтобы при известных всем обстоятельствах лишить господина Дюринга свободы преподавания, не вправе удивляться, если ему при столь же известных всем обстоятельствах навязывают господина Швенингера. Единственная глава, в которой я позволил себе сделать добавление пояснительного характера, это вторая глава третьего отдела «Очерк теории». Здесь, где речь идет исключительно об изложении одного из основных пунктов защищаемого мной воззрения, мой противник не может сетовать на меня за то, что я старался писать более популярно и делал кое-какие дополнения. К тому же для этого имелся и внешний повод. Три главы книги, первую главу «Введение» и первую и вторую главы третьего отдела, я переработал в самостоятельную брошюру для моего друга Лафарга с тем, чтобы издать ее во французском переводе. И после того, как французское издание послужило основой для итальянского и польского, я выпустил немецкое издание под названием «Развитие социализма от утопии к науке». Эта брошюра в течение нескольких месяцев выдержала три издания и появилась также в русском и датском переводах. Во всех этих изданиях дополнена была только указанная выше глава, и с моей стороны было бы педантизмом при новом издании оригинала связывать себя первоначальным текстом, раз существует позднейший текст его, ставший международным. То, что мне хотелось бы еще изменить, относится главным образом к двум пунктам. Во-первых, к первобытной истории человечества, ключ к пониманию которой Морган дал нам только в 1877 году. Но так как с тех пор я имел случай в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Цюрих, 1884, использовать ставший мне доступным за это время материал, то достаточно будет указания на эту более позднюю работу. А во-вторых, мне хотелось бы изменить ту часть, которая трактует о теоретическом естествознании. Здесь много неуклюжего в изложении, и кое-что можно было бы выразить в настоящее время более ясно и определенно. И если я не считаю себя вправе вносить в данном случае улучшения, то именно поэтому я обязан подвергнуть здесь критике самого себя. Маркс и я были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой идеалистической философии сознательную диалектику и перевели ее в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием. Маркс был основательным знатоком математики, но естественными науками мы могли заниматься только нерегулярно, урывками, спорадический. Поэтому, когда я, покинув коммерческое дело и переселившись в Лондон, приобрел необходимый для этого досуг, то, насколько это для меня было возможно, подверг себя в области математики и естествознания процессу полного линяния, как выражается Либих, и в течение 8 лет затратил на это большую часть своего времени. Как раз в самый разгар этого процесса линяния мне пришлось заняться так называемой натурфилософией господина Дюринга. Поэтому, если мне иной раз не удается подобрать надлежащее техническое выражение, и если я вообще несколько неповоротлив в области теоретического естествознания, то это вполне естественно.